Не так давно наш брат Андрусь также делился своим свидетельством, своим миссионерским трудом на Крайнем Севере. И сегодня мне хотелось бы обратить ваше внимание на один текст, записанный в первом послании Тимофея, во второй главе. Пожалуйста, посмотрите. Первое послание Тимофея, вторая глава, прочтем несколько стихов. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводит нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Первое и второе послание Тимофею и послание Титу. Их иногда еще называют пасторские послания. Почему они имеют такие названия? Потому что апостол Павел написал эти письма своим духовным сыновьям, Тимофею и Титу, которые были молодыми пастырями. Тимофей был пастырем церкви в городе Эфесе, а Тит был пастырем церкви на острове Крит. Оба они были молодые пастыря, и оба нуждались в наставлении своего учителя. Чем для нас очень актуальны и полезны эти послания? Потому что они как раз и говорят о практической стороне устройства церкви. Как должно быть все устроено в церкви? И в первом послании Тимофея Павел даже сам сказал, с какой целью он писал эти послания. И он сказал, чтобы Тимофей знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть столб и утверждение истины. И обратите внимание, что одно из главных наставлений, которое Павел дает Тимофею, это молитва о спасении погибающих. Молитва о спасении погибающих. В Ветхом Завете у нас есть очень много примеров. Примеров, когда руководители, лидеры молились за весь народ. Моисей очень часто молился Богу, заступая за весь народ. Пророк Самуил говорил такие слова: «Я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться о вас». Апостол Павел очень хотел, чтобы его собратья, евреи, могли покаяться, могли принять Иисуса Христа. И мы видим, что в Новом Завете вот одно из учений к церкви, наставлений Павла, это наставление о том, чтобы церковь молилась о погибающих, молилась о неспасенных людях. Конечно же, это наставление связано с несколькими заблуждениями, которые были в церкви Ефеса. Почему Павел дает это наставление? Два лжеучения, которые были в первом веке, скорее всего, что проникли в церковь Ефес. И именно поэтому в церкви пренебрегали такой молитвой. Молитвой о спасении грешников. Из первой главы этого послания мы можем увидеть, что там была группа, которых можно было бы назвать законники. Законники проникли в церковь, они распространяли свое лжеучение. И у этой группы не было основания, чтобы молиться за всех людей. Потому что законники утверждали, что спасение предназначено для одного народа, для евреев. У них не было ни мотивации, ни желания молиться за язычников. Вторая группа и второе заблуждение, которое было очень сильно распространено в первом и втором веке, которое получило такое название гностики, гностицизм. Эта группа также утверждала, что спасение предназначено для избранных людей, для какой-то вот духовной элиты. И у этой группы, у них тоже не было основания, чтобы молиться о спасении всех людей. И одно и второе одна и вторая ересь, они, по сути, не признавали вседостаточности Евангелия для спасения всего мира. И поэтому у них не было желания молиться о всех людях. И время от времени церковь всегда тоже впадает в такие крайности. Церковь может замкнуться на себе, перенести свой фокус на решение только внутрицерковных проблем. И молиться, ну, о здоровье друг друга, о решении каких-то нужд, о единстве и о многих других вопросах. И она может забыть, совершенно забыть об одной из главной миссий предназначения церкви на земле – спасение погибающих. Ну, или, например, под влиянием мира в церковь тоже может прийти некоторая враждебность, даже к некоторым народам. Я не знаю, если бы сегодня мы могли спросить у евангельских церквей на Украине, как часто в церквях они молятся за спасение русских? Я не знаю, молятся ли они вообще. Или спросить у Азербайджан, молятся ли они о спасении армян? И поэтому это напоминание сегодня актуально для нас. Обратите внимание, из тех наставлений, которое Павел дальше будет давать Тимофею, одна из самых первых тем, о которой он хочет сказать Тимофею, это учение, молитва церкви о спасении погибающих. Почему? Потому что я верю, что благовестие начинается с молитвы. Поверьте, любое благовестие начинается с молитвы. Сколько много людей пришло к Богу, лишь только потому, что кто-то когда-то начал молиться за этих людей. Большинство миссионеров поехали в те страны, потому что кто-то начинал молиться именно за эти страны. И Бог давал побуждение, сострадание этим людям проповедовать Евангелие именно в этих странах. Поверьте, благовестие этому миру, источник, он начинается с молитвы. И обратите внимание, Павел используют вот таких три слова. Прошу совершать молитвы, прошения, моления. Все эти три слова, ну, можно назвать как бы синонимы. И тем не менее, каждое из этих слов, они обогащают нашу молитву. Они помогают понять суть молитвы о спасении грешников. Слово молитвы имеет, ну, просто общее слово, что нужно молиться. Второе слово «прошение» имеет такое значение, как испытывать недостаток или нужду. Когда мы с вами испытываем в чем-то нужду, мы приходим к Богу и просим Его о том, чтобы Он восполнил эту нужду, чтобы Он ответил на нашу нужду. И точно так, когда мы думаем о погибающих людях, когда мы понимаем суть проблемы, когда мы видим, какое количество людей погибает, когда мы осознаем масштабы этих трагедий, то это должно заставить нас опуститься на колени, чтобы просить Бога о спасении всех этих людей. Именно это слово означает прошение. Зная масштабы этих трагедий, мы просто не имеем права не просить Бога о том, чтобы Он мог спасти всех этих людей. И третье слово – моление. Слово «моление» имеет значение «быть в согласии». Это слово передает идею сострадания, сопереживания. Молитва о спасении неверующих людей не может быть просто равнодушной, безучастной. Это все равно, что, знаете, когда наше сердце словно бьется в унисон с сердцем Бога. Когда мы, подобно Богу, начинаем сопереживать этим людям, когда мы, подобно Богу, желаем спасения этих людей, вот точно так наше сердце, оно начинает сопереживать, оно начинает сострадать этим людям. Вот где рождается молитва. Апостол Петр говорит такие слова, что Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб. И вот это очень интересное слово «долготерпит». Это слово говорит о том, что Бог сдерживает свой гнев. Гнев Бога огромен, но Бог способен терпеть грешников и сдерживать этот гнев. И самая большая угроза для человека – это, знаете, не потеря имущества, не потеря здоровья, не война, не угроза ядерной катастрофы. Самая большая трагедия или угроза для человека – это Божий гнев. И у Бога есть способность сдерживать этот Божий гнев. Не знаю, видели вы, наверное, людей, которые очень долго сдерживали себя и накапливают этот гнев. И потом, когда последняя капля, и это плотина рухнула, и мы видим человека в ярости, который изливает свой гнев. Представьте Бога, его гнев ужасен, и Бог сдерживает этот гнев на день суда. Иисус Христос, как никто другой, ясно себе представлял, что такое гнев Бога. Когда он это представлял себе в Гефсиманском саду, вы можете прочитать Евангелие, он внутренне съежился от напряжения, от того, что ждет его впереди, что пот выступил, как капли крови. И поэтому Бог долго терпит, он сдерживает этот гнев, он дает возможность сегодня людям прийти к покаянию и к вере. Английский пуританин, пастор 17 века Ричард Бакстер написал такие слова. «Увы, но только один шаг отделяет людей от смерти и ада. Неужели у вас каменные сердца, что вам не жаль людей, находящихся в таком положении? Если бы в их домах был пожар, вы бы побежали бы помочь им. Почему вы не можете помочь их душам, которые горят в адском огне?» Или известный пастор 19 века Чарльз Сперджин, он писал такие слова. «Вы не сможете приводить души к Богу, если не будете сами приходить к Богу в молитве о них. Если вы пребываете наедине со Христом, вы исполняетесь Его Духом, вы зажигаетесь пламенем, которое горело в Его сердце, и вы будете плакать теми слезами, которыми плакал Иисус над Иерусалимом». И именно сострадание, оно рождает вот эту молитву о спасении грешников. Ну, попробуйте себе представить, просто вот пофантазировать. Если бы вы могли, знаете, как показывают в фильмах, перенестись на машине времени в прошлое, в 19 век, в Англию, и вы держите в руках свежий номер газеты, где, например, написано «Завтра Титаник отправляется в свое первое путешествие». Зная, что с ним произошло, скажите, что вы сделаете? И поверьте, что если в сердце нету сострадания, вы не сделаете ничего, даже зная, что произойдет с Титаником. И поэтому Павел просит совершать молитвы, прошения, моления и делать это с благодарением. Это еще одна важная часть молитвы спасения грешникам, когда мы благодарим Бога. Мы благодарим Бога за то, что Евангелие еще распространяется. За то, что Бог еще дает милость людям покаяться. Мы благодарим Бога, что Он использует нас, простых людей, и у нас есть такая привилегия делиться с людьми вестью о Христе. И мы благодарим Бога, что люди откликаются на весть Евангелия. Люди каются, и это милость Бога. И поэтому всякий раз, когда мы просим о том, чтобы Бог мог спасти грешников, нам нужно молиться с благодарением, что милость Бога еще распространяется, что еще Дух Святой работает на земле. Посмотрите на масштабы этой молитвы. Павел просит молиться за всех людей. Кто из нас, ну, не молится о спасении своих близких и родных? Наверное, каждый. Но подумайте о том, что большинство наших молитв, наверное, не выходит за круг нашей жизни, может быть, наших родственников, наших друзей. И Павел противопоставляет этому. Он говорит, что нет, церковь должна молиться о спасении всех людей, о спасении всех грешников. Почему? Потому что Бог повелевает всем повсюду покаяться. И это говорит о том, что если Бог повелевает всем покаяться, значит, мы должны молиться о всех людях, чтобы они пришли к покаянию. Бог вовсе не получает удовольствия от наказания грешников. И ни одно библейское богословие не может учить тому, что Богу нравится наказывать грешников. Но Библия также учит о том, что Бог прославится даже в наказании грешников. Библия учит тому, что Бог хочет, чтобы все люди услышали весть Евангелия и спаслись, и одновременно Библия учит, что человек несет ответственность, он должен уверовать и покаяться. Если он этого не сделает, он будет осужден. Вот почему нужно молиться о спасении всех людей. И это согласуется с желанием Бога. Мы можем точно знать, что эта молитва угодна Богу, потому что Бог желает спасения всех людей. И из всех людей Павел выделяет некоторые категории, за которых, наверное, меньше всего хотелось молиться в древнем мире верующим. Это цари и начальники. Почему, молясь о всех людях, вот эту категорию людей могли больше всего проигнорировать и за них не молиться? Потому что в древнем мире большинство царей были тиранами, были диктаторами. Они гнали христианскую церковь. И поэтому верующим меньше всего хотелось молиться за таких людей о их спасении. И скажем, ну прямо, что в этот момент Павел призывал церковь в Эфесе конкретно молиться за императора Нерона. Потому что именно император Нерон был у власти. И когда Павел говорит «молитесь за царей», этим самым он подразумевал «молитесь о спасении Нерона». И поэтому мы должны молиться не только, чтобы Бог дал нам правителей, которые были бы мудрыми, честными, справедливыми, но нам нужно молиться о том, чтобы они услышали Евангелие и пришли к покаянию и к вере. Какой результат такой молитвы за правителей, за начальников? Посмотрите, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную. Когда-то царь Соломон, когда пришел на свое царство, пришел к власти, он просил у Бога мудрости. Он просил у Бога мудрости, чтобы как правитель он мог различать добро и зло, для того, чтобы он мог судить справедливо и править мудро. И поэтому, когда Бог дает таких правителей, которые были бы честными, справедливыми, правители, которые бы наказывали зло, которые бы поощряли добро, которые бы умели различать, что есть добро и что зло, и притом поощряли людей к добру и наказывали зло, то это создает условия для хорошей жизни в стране, чтобы вы проводили жизнь тихую и безмятежную. И напротив, если правительство коррумпировано, если правительство само погрязло во зле, если они поощряют зло, и если они не стремятся к добру, то такие правители могут привести страну к бедствию, к разрухе, к экономическим катастрофам. И это не значит, что у нас не будет никаких гонений и страданий, потому что в этих же посланиях Павел напишет, что всякие, кто желает жизнь благочестиво, будут гонимы. Но это говорит о том, что верующие люди могут оказывать влияние на общество. И они могут оказывать влияние на общество своей жизнью и своими молитвами. Я хочу привести один из примеров из Ветхого Завета. Это записано в книге пророка Иеремии в 29 главе. Божий народ попал в плен в Вавилон. И через пророка Иеремию Бог дает им такое наставление. Он говорит такие слова. «Заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Представьте себе, это языческий город Вавилон, это центр идолопоклонства. Божий народ переселен в центр идолопоклонства. Зачем Бог это сделал? Зачем Бог помещает церковь посреди этого безбожного мира? И я думаю, что это было миссионерское переселение. Эти люди разрушили их родной город Иерусалим. Они, возможно, убили некоторых из них родственников. Они разрушили самое святое – храм. Они стали рабами. И они должны были молиться за этих людей, желать им мира, благосостояния. Да евреи могли думать о том, что да мы тут будем молиться о том, чтобы камня на камне в этом городе не осталось. И Бог повелевает им молиться о мире для этого города. Это слово «шалом». И каким образом мы, верующие люди, можем молиться о мире нашего города? Павел это понимал так, когда он желал вот этого шалома Иерусалиму, не Иерусалиму, Риму. Он говорил о том, что я хотел бы прийти и проповедовать Евангелие. И он говорил, что мы посланники Христовы. И Бог нам дал служение примирения. Служение примирения – это и есть высшее благо, которое мы можем желать этому городу. Это желание, чтобы люди примирились с Богом, обрели этот шалом. И верующие люди могут влиять на общество своими молитвами и своей жизнью. И поэтому, когда Иисус называл нас, что мы соль, Он сравнивал нас с солью, соль предохраняет от разложения. И точно так, если верующий человек живет по Евангелию, он не может не влиять на этот мир. Он будет солью для этого мира. И поэтому об этом напоминает апостол Павел. Посмотрите на следующий текст. «Ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Павел напоминает о том, что есть только один истинный Бог, к которому должны прийти все люди. Вот причина еще одна молиться за спасение всех людей, и вот причина, почему Евангелие нужно проповедовать всем народам. Мир учит нас, что Бог христиан, Бог евреев, Бог мусульман, Бог буддистов, Бог индусов – это один и тот же Бог. Если бы это было правдой, то не было бы смысла молиться о спасении всего мира и не было бы смысла проповедовать Евангелие всем народам. Но Павел как раз и показывает уникальность, что существует только один Бог. И человек, чтобы уверовать, он должен узнать об этом Боге. И он говорит, существует не только один Бог, но существует еще и один посредник, через которого люди могут прийти к этому Богу. И этим единственным посредником является Иисус Христос. Человек не может прийти к Богу посредством своих добрых дел, он не может прийти к Богу посредством святых или через посредничество Девы Марии или кого-либо другого. Нет, только через одного посредника. И поэтому, если человек хочет спастись, он должен прийти к Иисусу Христу. Именно поэтому Павел призывает проповедовать Евангелие всему миру и молиться о спасении всех людей. Потому что в любом народе люди должны узнать об Иисусе Христе. Только через Него они могут спастись. И вот эта молитва, она отражает полноту Христового искупления. Вот само слово «искупление» – это такой богословский термин. Павел говорит так: «предавший себя для искупления всех». Ну, попробуйте себе представить, если бы какая-нибудь медицинская компания изобрела лекарство, которое успешно справляется с раком. И было бы жестоко, например, поставить его где-то на складе, на полке, никому об этом не сказать. Но что бы было, если бы эта компания заявила всему миру о том, что есть лекарство, которое может побороть рак? И что бы было, если бы спрос превышал предложение, если этого лекарства не хватит на всех? И апостол Павел хочет сказать, что дело искупления Иисуса Христа вседостаточно. Евангелие можно распространять по всему миру, потому что жертвы Христа достаточно. Даже если бы 6 миллиардов людей покаялись и уверовали в Иисуса Христа, этой цены достаточно. Христу не нужно было бы еще раз приходить на Голгофу, еще раз испытывать гнев Божий. Евангелие – это уникальное лекарство от греха, и вот этой цены, заплаченной на кресте, его достаточно. Именно об этом хочет сказать апостол Павел. И он подтверждает то, что его призвание, он был призван Богом, он был апостолом, и он был призван проповедовать именно эту истину. Единый Бог, единый посредник. И поэтому он усиливает свои слова, говоря о том, что «я говорю истину, не лгу». Если кто-то мог бы сомневаться в его призвании, к чему он был призван, он говорит: «Я призван Богом проповедовать именно эту истину, о том, о чем я прошу вас молиться». И последний стих, чем он заканчивает этот призыв к молитве, посмотрите, 8. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитву мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». И вот это слово «итак», оно связывает с предыдущими стихами. Это говорит о том, что этот стих связан со всем тем, о чем мы говорили раньше. И слово «мужи» – это значит «мужчины», противоположность женщинам. Дальше он будет говорить о женщинах, и он обращается к мужчинам. Вот в той культуре на Востоке, вообще в синагоге, молились только мужчины, женщины не молились. Но мы знаем, что в Новом Завете в церкви может молиться и должен любой верующий, как мужчина, так и женщина, как молодой человек, так и пожилой человек. Любой человек может и должен молиться. Но то, что сегодня, может быть, происходит во многих современных церквях, знаете, что происходит? Если сегодня в церквях женщины перестанут молиться, то мы можем вообще не услышать молитв. Если женщины перестанут молиться, то на собраниях мы можем вообще не услышать молитв. Вот какая тенденция происходит. И Павел обращается к братьям, к мужчинам. Почему? Потому что Бог дал им ответственность быть руководителями, как в семье, так и в церкви. Если в церкви огонь молитвы угашает, именно братья должны разжечь этот огонь молитвы. Если в церкви молитвы о спасении грешников пренебрегают, именно братья имеют ответственность перед Богом напомнить церкви одно из главных миссий и предназначений церкви – молиться о спасении погибающих. В то время в древности часто молились, поднимая руки к небу. И Павел вовсе не говорит, не обозначает позу для молитвы. А молиться, поднимая руки, это символ чистого сердца. Это предпосылка к эффективной молитве о спасении грешников. Проводить жизнь в святости и чистоте. И с чистым сердцем обращаться к Богу о спасении грешников. Давайте сегодня зададим себе этот вопрос. Молимся ли мы так о погибающих? Есть ли у нас сочувствие и сострадание к тем людям, которые еще не спасены? Благодарим ли мы Бога за то, что Евангелие еще распространяется? Давайте начнем молиться дома, в наших молитвах, когда мы дома находимся наедине с Богом. Молиться не только о себе, не только о спасении своих родственников, своих детей, о спасении грешников. Давайте приходить на молитвенное собрание, чтобы молиться о спасении грешников. Жертвуйте на дело Божье, на дело благовестия. Молитесь поименно за тех людей, с которыми вы вместе работаете. Подумайте об этих людях. Поименно молитесь за каждого из этих людей. Рассказывайте людям о Христе, когда Бог дает вам такую возможность. Аминь. Давайте помолимся.